Уважаемые садоводы, здравствуйте! Сегодня в эфире передача «Что посеешь, что пожнешь». В прошлой передаче мы обещали говорить о теме, как вырастить растения наши здоровыми, что же в наших силах сделать, чтобы урожай наш был вкусный и полезный. И говорили о картофеле, и эту тему мы обязательно продолжим в следующей передаче со специалистами Россельхозслужбы. А сегодня мы будем говорить о полезных свойствах воды и о том, что мы можем сделать, чтобы воду нашу сделать чистой и полезной для растений. Тема проста, но чтобы дать вам и нам, всем садоводам, простые решения, ведь порой работает не один десяток лет большие ученые, большие институты, и сегодня тема сложная. Поэтому давайте наберемся немножко терпения и разберемся в очень интересном вопросе. Итак, я знакомлюсь с нашими гостями. Сегодня гостями нашей передачи будут ученые нашего политехнического института. Это Виктор Петрович Барышок, правильно я говорю?
Правильно.
Виктор Петрович, доктор химических наук. Виктор Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Петрович обязательно расскажет нам очень интересные вещи. А Сергей Анатольевич Кондрат возглавляет консалтинговый центр Политехнического института, и он уже будет нам рассказывать о том, что предлагает нам современная наука в наш каждый дачный день, чтобы мы получали полезную и нужную для здоровья продукцию. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Петрович, давайте начинать работать. И первый вопрос касается кремния. Виктор Петрович, вот в наши дни приходится много слышать о кремнии. Причем не только как о солнечном элементе, который превращает свет в электричество. Но мы знаем, что вода, даже без кипячения с кремнием, изменяет свои свойства. И Виктор Петрович работает уже более 50 лет над этой проблемой. И более того, он начинал вместе с основоположником Воронковым.
Михаилом Воронковым.
Да, с Михаилом Воронковым вот эту большую серьезную науку на стыке биологии и специальной химии, которая даже название получила благодаря нашим сибирским ученым. Это биокремнеорганическая химия. Но, Виктор Петрович, я думаю, что только вы и вы должны рассказывать и говорить нашим радиослушателям о таких серьезных, очень и интересных вещах. Итак, разговор пойдет о кремнии, о его пользе в наши дни и что предлагает современная наука для нас.
Кремний является вторым элементом по содержанию в земной коре. Его настолько много на Земле, что каждый шестой элемент на Земле – это кремний. Соответственно, его очень много в почве, до 40% содержания в почве. Его также достаточно много мы видим на пляже, это песок, обычный речной песок. И те камни, те скалы, которые мы наблюдаем, большей частью состоят из кремнекислородных соединений. И вообще должен сказать, что по сравнению с кремнием вещества, вернее элемента, который называется углерод или основа нашей жизни, в 276 раз меньше, чем кремния. Но тем не менее в нашем организме кремния значительно меньше, в 4000 раз меньше кремния, чем углерода. И не случайно много лет, даже я бы сказал столетий, считалось, что кремний не нужен для организма. И он, если и встречается в нем, попадает в него, то это чисто случайно, потому что очень много вокруг нас. Это мнение было поколеблено, ну, немногим более 50 лет назад, когда будущий академик Воронков Михаил Григорьевич с сотрудниками получил химические соединения на основе кремния, обладающие очень необычной и высокой физиологической активностью, то есть действием на организмы.
Виктор Петрович, вот здесь вот можно, позвольте мне вставить, то есть в биосфере его много, а в живых организмах он концентрируется слабо.
Да, практически в современных живых организмах он его очень немного.
И вот мы знаем, что кремний все-таки есть в таких растениях. Уважаемые садоводы, вы сами это вспомните. Вы же делаете лекарственные препараты из крапивы, из хвоща полевого, горец птичий. Мы знаем, мы делаем эти лекарственные препараты сами, настойки. И вот действие этих препаратов совершается благоприятное на наш иммунитет благодаря кремнию.
Все это древние растения. И, видимо, в древности, когда условия на Земле были совсем иные, более жесткие условия, было больше излучения, температура резче менялась, кремний играл, видимо, для жизни более важную роль. Со временем климат мягчал, и, в общем-то, постепенно кремний стал исчезать и уступать место не углероду, конечно же, а кальцию, который более динамичен, более легко извлекается, более легко поступает в организм, и таким образом в этом случае сами функции организма могут быть более быстрыми. Вот так, наверное.
Виктор Петрович, то есть кремния мы стали получать меньше.
Меньше.
Баланс микроэлементов в нашем организме нарушается, что не на пользу нашему организму. И вы с Михаилом Григорьевичем Воронковым более 50 лет назад, а если точнее быть, я вот знаю, мне Сергей Анатольевич рассказывал об этом, в 63-м году вы начали ведь вот такую большую работу по синтезу кремния. Правильно я говорю?
Не от того, что кремния стало мало, и мы от этого страдаем. Здесь несколько другое, я бы сказал. Мы стали потреблять много пищи рафинированной. Вот, допустим, самый простой пример – рис. Если раньше рис необработанный использовали в пищу, сейчас его, в общем-то, доводят до такого состояния, что там уже практически кремния-то и нет. А ведь рис содержит очень много кремния. Шелуха риса практически чистая двуокись кремния, то есть соединение кремния.
Взяли,
да,
и да, вывели из своего рациона вот такой очень полезный продукт.
Да.
Виктор Петрович, а вы, ваши разработки, ваши исследования?
В какой-то степени, да, эти исследования позволяют понять, по крайней мере, роль кремния и каким образом восполнить недостаток этого кремния, если он имеется. Здесь очень много факторов. Здесь и сам организм срабатывает, конечно. Но важно сейчас знать только одно, что кремний нужен как для растений, так и для человека. Более того, он нужен и даже микроорганизмам. У нас были исследования, которые позволяли некоторые, кстати, очень серьезные болезни таким образом поддерживать. А для чего? Для того, чтобы создавать лекарства против этих болезней, для того, чтобы какие-то прививки действующие были. Вот для этого нужно культивировать эти даже болезнетворные организмы, потому что вне организма они, в общем-то, очень часто бывают весьма и весьма слабые.
Виктор Петрович, для медицины кремний является таким микроэлементом, который работать будет и сейчас уже есть практическое применение, как противоопухолевые препараты с содержанием кремния.
К сожалению, как противоопухолевые препараты, те соединения, о которых я говорю, а я говорю о селатранах, это комплексное соединение, содержащее кремний, имеющее своеобразную структуру, и благодаря этому легко проникающее через клетки тканей, эти соединения, они обладают противоопухолевой активностью, но только на уровне сдерживания роста опухолей. К сожалению, регресса опухолевых тканей при этом не происходит.
Но исследования идут в этом направлении, продолжаются.
Да, исследования продолжаются. И были очень интересные исследования американцев, которые интересно показали, что если обработать клетку опухолевую, перед тем, как ее внедрить в живую нормальную клетку, или, скажем так, в совокупность нормальных клеток, она развивается гораздо хуже или вообще не развивается. То есть она как бы вместе с этими селатранами получает информацию, что не надо, не надо. Вот. То есть она становится менее агрессивной. К сожалению, американцы не смогли тогда провести исследование с нормальной клеткой. То есть, казалось бы, совершенно естественно. А что, если задать сначала этот селатран нормальной клетке, также отмыть потом от этого селатрана и присоединить к опухолевой? Как будет вести себя нормальная клетка и как будет вести себя опухолевая? Это, к сожалению, так и не сделано.
Уважаемые наши радиослушатели, вы видите, что тема очень интересная. И в медицине, вот Виктор Петрович сказал, что идут интенсивные исследования. А вот в животноводстве есть уже результаты. Как кремний влияет на здоровье животных, на продуктивность. И Виктор Петрович сейчас, я думаю, нам приведет очень интересные результаты применения кремния, а именно кремний-селатранов, вот так правильно назвать, в животноводстве.
Да, да. Ольга Николаевна, с вашего позволения, я хотел бы все-таки немного вернуться опять к человеку. То есть, несмотря на то, что, конечно же, на человеке это пока сейчас не применяется, в настоящее время провести клинические испытания даже по одному направлению фармакологии стоит порядка миллиарда рублей, поэтому сейчас пока у нас нет желающих рискнуть такими деньгами. Но вот представьте себе, какое действие оказывают эти соединения. Там, когда практически никакие другие средства не действуют на трофическую язву, эти соединения вылечивают ее. Когда это случилось, я отнесся достаточно скептично, потому что, казалось бы, что основная болезнь не лечится, отчего же будет залечиваться эта самая язва, эта рана? Практически это рана, не заживающая рана. Залечивается. Вот это интересно.
Физиологическая активность кремния настолько высока, что такие болезни, опасные болезни, можно излечить даже вот с таким микроэлементом, с кремнием, о котором все хорошо знают, но тем не менее требуется еще исследование, чтобы получить нам вот этот вот эликсир нашего здоровья и долголетия.
Я бы сказал так, эликсир есть. Применять мы его пока не можем, потому что нет схем медицинских. Медицина для этого еще тоже не готова, поэтому мы не сможем пока применять. Хотя лет 30-40 назад профессор Слуцкий совершенно ясно показал, что кремний совершенно необходим для роста соединительной ткани, для развития соединительной ткани.
Да, для синтеза белка. Да. Это все знают.
Но вот соединительная ткань, нам кажется, что соединительная ткань – это только кожа, кости в крайнем случае. На самом деле соединительной тканью является и кровь. Кровь, она тоже относится к соединительной ткани. Естественно, а в крови содержатся все элементы, и это элементы нашего дыхания, то бишь гемоглобин, это и различные иммунокомпетентные клетки, которые позволяют нам бороться против микробов, различных вирусов и вообще поддерживать организм в порядке. Таким вот образом мы подошли к тому, что и на человеке, и на животных. Растения, в принципе, тоже очень похожи на другие животные, допустим, клетки. И поэтому совершенно понятно, что иммунитет, если он срабатывает на животном организме, то на другом живом организме, как растение, будет тоже положительный эффект.
И, Виктор Петрович, вот наши садоводы, выращивая свои полезные овощи, ведь также могут увеличивать содержание крема в своих растениях.
Безусловно.
Безусловно. И это очень важно. Уважаемые садоводы, мы все оптимисты, и я оптимистка, и я верю, что буквально через несколько лет наша медицина предложит нам решение, так же, как уже есть решение в животноводстве. Виктор Петрович, скажите нам, пожалуйста,
животноводстве,
что уже есть у нас?
Да, Ольга Николаевна, очень много сделано. Практически, начиная от крупного рогатого скота и заканчивая птицами, а может быть, можно сказать, еще и пчелами, пчелы тоже относятся вообще-то к животным, хотя и класс насекомых. На крупнорогатом скоте было показано, что использование небольших концентраций этоксисилатрана, этот как раз вот из группы той, которая наиболее активность...
Давайте, кремний силатрана, кремний все-таки.
Да, да, это кремний. Да? Это кремний силатрана, это соединение кремния. Ну, будем, кремний. Давайте для того, чтобы вас не вводить в заблуждение такими сложными терминами, будем называть просто соединение кремния. Так вот, это соединение кремния оказалось способным повышать привесы молодняка, повышать их устойчивость к неблагоприятным условиям, то есть поддерживать состояние здоровья, хорошо влиять на репродуктивность. Что такое репродуктивность? Это размножаемость.
Воспроизводство.
Да, воспроизводство. Что, конечно, очень важно для крупного скота в том числе. Можно сказать еще и следующее, что в ряде регионов, в частности в Амурской области, у нас кормят рогатый скот соей. А в сое есть белки вредные, почти токсичные белки, которые снижают продуктивность крупного рогатого скота. Так вот, этот препарат, оказывается, способен нейтрализовать эти самые вредные белки. И таким образом повысить и молочную продуктивность, и мясную продуктивность крупного рогатого скота. Положительный эффект сказывался также на овцах, на кроликах. Кстати, пушные звери в этом случае сохраняют свою хорошую шкурку. Больше того, на норках и песцах проведенные исследования показали, что шкурки более высокого качества у этих животных. На птицах исследования проводились тоже длительное время, в том числе и в нашей области, в частности, в Белореченске. Тамошние коллеги хорошо препарат знают. Так вот, там получилось так, что до 14% повышается яичная продуктивность кур, и на бройлерах тоже мясная продуктивность возрастает до 20%.
Это очень высокий процент.
Все это происходит без дополнительной подачи корма. Дело в том, что усваиваемость под действием этой кремниевой добавки корма существенно возрастает. Это показано не только на птицах, это показано также и на крупном рогатом скоте. Особенно много исследований было сделано на свиньях. Всем хорошо известно, что когда рождается поросята, не все они одинаково крепкие.
Жизнеспособность разная.
И вот жизнеспособность так называемых гипотрофиков приходится сохранять и доводить до нормы в отдельных совершенно группах. Это дорого, и, в общем-то, происходит довольно долго, и приходится их усиленно питать. Так вот, с помощью этого препарата удается это сделать быстрее и с меньшими издержками. То есть на поросятах получается очень хороший эффект. Они быстро подрастают и достигают нормального веса.
Виктор Петрович, и вот эти примеры, они ясно и просто нам доказывают, что кремний – очень физиологически активный микроэлемент, который дает очень полезные для народного хозяйства результаты. Если мы вводим, вот как говорим о животноводстве, если мы вводим в рацион соединение кремния. Уважаемые садоводы, для тех, кто только что присоединился к нашей передаче, я повторю, что гость нашей передачи – доктор химических наук Виктор Петрович Бурышок. И он нам сегодня рассказывает об уникальном микроэлементе, которого очень много в биосфере и который так мало концентрируется в живых организмах, а на самом деле он обладает такой высокой физиологической активностью. И медицина, и животноводство, и сейчас мы перейдем к растениеводству. Нужны препараты, которые будут повышать кремний в самих растениях. Виктор Петрович, вот теперь нам надо уже переходить к нашим любимым растениям. И скажите, пожалуйста, какие исследования и результаты, наверное, уже исследования очень хорошие есть, именно в растениеводстве по содержанию и увеличению содержания кремния в растениях?
Существуют растения, которые, естественно, содержат несколько большее количество кремния, это, в частности, зерновые культуры. Вот представьте себе, что колос, налитый зерном, он должен быть достаточно стоек и не упасть. Неполегаемость обеспечивает как раз содержание кремния в
то
этом растении.
То есть кремний воздействует на клетку, да, скорее всего, на мембрану клетку. Делает ее прочной.
Да, совершенно верно. Он просто входит в состав этих самых клеток, обеспечивающих устойчивость колоса.
Виктор Берёвич, а когда мы это зерно будем с кремнием употреблять в пищу, наши клетки тоже будут получать кремний? Мы тоже будем рассчитывать на вот эту стойкость?
В том случае, если мы не будем слишком очищать это зерно.
Да,
дело в том, что когда мы его очищаем, мы теряем всю оболочку, оставляем, в общем-то, полезное, с нашей точки зрения, вещество, которое употребляем в пищу, но теряем все-таки кремний.
Поэтому, может быть, мука высшего сорта не надо так часто употреблять в нашу пищу, а грубого помола, да?
Об этом медики говорят давно уже.
И мы с вами присоединяемся.
Но человеку приятнее как-то более белый хлеб,
да,
вкуснее.
Пышные булочки. Но
да.
Давайте думать о здоровье.
Так вот, вернемся обратно к тому, что все-таки вообще первое растение, которое отзывчивыми на кремний, это хлопок. Не на территории Российской Федерации, а в Узбекистане было показано, что до 15% повышается содержание хлопка сырца. Это было, конечно, очень интересно. В чем проблема? Там, конечно, были исследования развернуты, откуда, что происходит. Дело в том, что у хлопчатника часто происходят болезни корневой системы. В этом случае корень оказывается вялый, недостаточно развитый, по нему очень плохо проходят питательные вещества, ну и, естественно, что хлопчатник тоже хилый. Оказалось, что кремниеорганические вещества как раз вот развивают корневую систему, и в этом случае получается...
Рост стимулирующим свойства имеет.
Стимулирует корнеобразование.
Корнеобразование. Это ведь самое главное. Корень, он дает мощное питание для растений, и растение становится мощным.
Этот эффект потом был подтвержден и на других растениях. Не только, конечно же, растения, в которых, скажем так, не овощные культуры. Овощные культуры тоже оказались достаточно отзывчивыми на добавку кремния. Причем добавка кремния небольшая. Это порядка 100-200 миллиграммов на литр раствора и, в общем-то, полив или замачивание семян. На хлопчатник оказалось наиболее удобно замачивать семена. И, в общем-то, там расход потрясающе маленький, конечно, 10 грамм на гектар.
Простое вот, да. решение, а решает такие сложные проблемы.
Причем достаточно дать именно вот толчок растению хлопчатника от семени, чтобы потом получить урожай на 14-15% больше. Вот очень, конечно, интересный эффект, который был замечен в Узбекистане. Были проведены широкие испытания. Ну, правда, когда вот у нас уже появились, мы все стали отдельными республиками, это как-то все затихло. Что касается других культур, на картофеле в Иркутской области изучали. Вот в Иркутской области оказалось, что наименьшая прибавка среди других регионов нашей страны. Всего 10%. Ну, всего 10% это тоже довольно много.
Да, мы на 10% можем свое картофельное поле сократить. Это очень много.
А вот в Беларуси эффект был порядка 40-50%. В Узбекистане, где солнца еще больше, и картофель сажают вообще в марте-апреле, там до 70% прибавка была урожая. То есть, конечно, солнце ничего не заменит. Солнце, тепло, вода. Вот с водой здесь еще интереснее. Давно уже было замечено, что кремний является консерватором содержания воды. То есть он задерживает воду в растениях и позволяет этим растениям выдерживать кратковременные периоды засухи. Этот эффект замечен был и подтвержден на том же винограднике. В сухую погоду, в сухой сезон виноградные растения чувствовали себя гораздо лучше. Но не только против высокой температуры, но и для низкой тоже. Почки растений, обработанных непосредственно перед, скажем, заморозками.
Ну, в ранний весенний период.
Да, в ранний весенний или в поздний осенний период. Они оказывались более устойчивы и сохраняли свою жизнеспособность. Кроме того, можно сказать и следующее. Эти самые кремниевые соединения оказались интересны в том плане, что не сохраняются ни в растениях, ни в животных. Как говорят, мавр сделал свое дело, мавр должен уйти.
То есть они полезную свою
полностью
отдали,
перерабатывают. Да,
растение полностью поглотило.
Совершенно верно.
И?
После этого происходит превращение этих веществ в организме животных или растений до самых простейших, абсолютно безопасных веществ. Если говорить об экологической безопасности, то, пожалуй, что из очень немногих в мире средств сельского хозяйства силотраны, соединения кремния, они являются действительно экологически безопасными.
То есть, уважаемые садоводы, помимо очень высокой физиологической активности кремния, вы видите, Виктор Петрович нам рассказал о его воздействии на иммунитет растения, на противостояние вот этим стресс-факторам. Это холод, это жара, кремний помогает растению с этими стресс-факторами выйти. Угнетающего не происходит момента. Растение растет и развивается, и это все благодаря кремнию. И еще одно полезное свойство – это улучшение свойств воды, Виктор Петрович сейчас сказал. Не секрет, что наши садоводы используют воду с открытых водоемов, а там есть и загрязнители, там есть и болезнетворные бактерии, которые потом при поливе, попадая в растения, угнетают растения, не дают нормально развиваться. И здесь вот кремний тоже можно и нужно использовать. Уважаемые садоводы, вы сейчас поняли, что кремний не только физиологически активный элемент, который дает твердость клетки, упрочняет и улучшает мембрану, улучшает свойства растения, но он еще и помогает растению противостоять при стресс-факторах, при холоде, при засухе. Очень интересный и ценный элемент. И я думаю, что тема нашей передачи, она ведь не только касается химических исследований. Видите, как эти исследования касаются нашего здоровья? И она нам очень полезна, потому что я для себя, например, сейчас делаю выводы, что же я все-таки в жизни своей делаю не так правильно, чтобы быть здоровой, и я забочусь о своем долголетии, так же, как и каждый из вас. Поэтому продолжить наш разговор завтра, чтобы мы более подробно разъяснили, как мы можем применять кремний на наших дачных участках. Конечно, звучит, как кремний можно применять? Нет, конечно, это нам должны ученые сказать. Сергей Анатольевич, скажите, пожалуйста, о чем наш завтра будет разговор? Ведь это так интересно.
Завтра будет разговор о дополнительных устройствах вкладышей в бочку, в которых находится состав микроэлементов, позволяющих постепенно растворяться в воде и создавать тот дополнительный эффект, о котором рассказывал Виктор Петрович.
То есть, Сергей Анатольевич, прям буквально еще одна минуточка. Эти вкладыши в бочку содержат кремние соединения, и эти кремние соединения изменяют свойства воды, если вода находится в этом кладыше более нескольких часов.
Да.
И потом, поливая растения, наши растения получают вот этот волшебный кремний. И растут по-другому, и урожай будет другой. Уважаемые садоводы, Виктор Петрович, к сожалению, время нашей передачи сегодня истекло, но вот не Анжелика говорит, уже вот есть какие-то звонки, и показывает, что звонки касаются именно продолжения вот этой передачи. Давайте завтра продолжим эту передачу и расскажем о ваших исследованиях в растениеводстве. И Сергей Анатольевич будет рассказывать нам вот о таких волшебных вкладышей в бочку для воды. А сейчас будем прощаться.
До свидания, дорогие радиослушатели.
До свидания, до завтра.
Уважаемые радиослушатели, я очень надеюсь, что тема передачи была не слишком сложной. Ну, а еще раз прослушать передачу, внимательно посмотреть, что правильно поняли, что, может быть, на чем бы хотелось бы уточнить и задать ваши вопросы для нас и для Виктора Петровича, вы можете на нашем сайте «Удачный сад Иркутск». То есть вы набираете в любом поисковике, в Яндексе или в Гугле «Удачный сад Иркутск», заходите в раздел «Агропомощи» и еще раз прослушиваете нашу передачу. Ну, а я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего настроения, оптимизма. И, естественно, я приглашаю завтра опять на нашу радиопередачу. Всего вам доброго! Oh.